Итак, мы возвращаемся. Второе послание Фессалоникийцам. Пожалуйста, откройте второе послание Фессалоникийцам. Вторая глава, мы прочитаем 12 стихов сначала. Хотя мы уже читали вторая глава 3 стиха сначала, но я желаю прочесть и также вместе с вами вы тоже следите. Вот, прочитаем еще раз сначала этих 12 стихов. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нам и посланного, будто бы уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Итак, наша тема сегодня не очень, может быть, приятное название, но тем не менее мы должны об этом также говорить. Антихрист и его правление. Об этом нам повествует Священное Писание и предупреждает самым серьезным образом. И заметьте, опять заблуждение. Сколько этих уже заблуждений было на протяжении истории христианства, и это не последние, и еще будут заблуждения. Чем опасны заблуждения, дорогие мои? Опасность заблуждения заключается в том, что любое заблуждение приводит к ослаблению веры. А ослабление веры приводит к смущению, колебанию и неуверенности. Такой человек, который находится в заблуждении и который в смущении, который не уверен, вы знаете, он становится очень легкой добычей обмана, сплетен и всяких наговоров. Эти люди, которые в действительности находятся в заблуждении, они очень падки на всякого рода греховные сенсации. Вы заметили, что есть такие люди, которые, когда вы говорите истину, Слово Божие, они будут спать. Но когда говорится какая-то сплетня, вы знаете, они сразу сияют их лица, они сразу готовы впитывать себя. Это неестественно, дорогие мои. Это говорит, что этот человек, что-то в нем не в порядке. Он находится в заблуждении. Так вот, дорогие мои, заблуждение сделало доверчивыми и фессалоникийцев. Вы представляете, что нашлись люди в Фессалонике, которые говорят: слушайте, а вы знаете, что Павел написал опять письмо? То, что он был у нас, говорил, это совсем не то, а он опять написал письмо, и он совсем иначе объясняет. Он говорит о том, что уже восхищение церкви было, что мы живем уже теперь, уже день Господень наступил. И видите, Павел пишет второй стих: «Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова», как будто бы Павел где-то проповедовал об этом, «и ни от послания, как бы нам и посланного». То есть абсолютно ничего подобного нету. Но некоторые люди падки на эти сенсации. И это не единичный случай. Ну, например, возьмите, воины пришли к первосвященникам и начинают рассказывать, как произошло воскресение Иисуса Христа. Первосвященники им что говорят? Вы скажите, что пришли ученики и украли, когда мы спали. И что вы думаете? Поверили? Поверили. И там написано: до сего дня эта сенсация распространилась о том, что ученики пришли и украли тело Христа, когда они спали. Дорогие мои, куда привело ужасное заблуждение Иосифа Смита? Сегодня мы имеем ужасное безбожное учение, которое имеет присыпку христианскую, это учение мормонов. Что мы имеем сегодня в результате этого безбожного учения? Сегодня появилось еще одно священное писание, еще одна Библия наряду со Словом Божьим. Эту книгу, эту писанину сегодня ставят на один уровень со священным писанием, и сегодня миллионы людей следует этому заблуждению. Сами слепые и ведут за собой, и идут в погибель все, и лидеры, и все остальные, потому что это учение абсолютно чуждо библейскому евангельскому учению. Абсолютно ничего общего нету с учением Евангелия, то, что исповедуют эти люди. Куда завели еговисты? Мормоны стремятся, у них есть цель: мы будем богами, мы боги, они говорят. А еговисты говорят: о, мы ожидаем Царствие Божие на земле, здесь, земного царствия. О чем вы говорите? Церковь уже давно восхищена, церкви на земле нету. Из 914 года, откуда они взяли эту цифру, говорят, началась Первая мировая война, и верующие прохлопали восхищение, и теперь уже началось строительство Царствие здесь, на земле. Заблуждение. Коммунисты и демократы, они заняты постройкой нового общества на земле, как будто бы это возможно. Поэтому на протяжении истории христианства учение о эсхатологии, эсхатология – это значит учение о последних днях перед пришествием. Это учение не один раз изменялось. Правда, оно не так значительно имело изменения, как другие. Но вот наступил конец XIX века, начало XX века. И вы знаете, что в действительности стало что-то катастрофически все изменяться. Катастрофически. Вопросу эсхатологии придается сегодня чуть ли не главенствующее внимание. Причины? Быстрое развитие технологии, вот оно что, привело к изменению культурных ценностей народов, влияние третьего мира оказало самое серьезное влияние, влияние фанатизма, фашизма и коммунизма, оно тоже привело к изменению. То есть марксизм, эта бесовская теория, стала надеждой для человечества, и оно повлияло на сознание многих людей. А теория Дарвина настолько повлияла на богословие, что сегодня многие христианские богословы, в том числе и наши славянские богословы, они заражены этим вирусом дарвинизма, этой антибиблейской теории. Так вот, дорогие мои, в эсхатологии есть много неясного, сокрытого, как и в других вопросах библейских, потому что сокрытое принадлежит Богу, и Бог знает, что нам открывать. Однако этого сокрытого в эсхатологии не так уж много, чтобы быть в заблуждении и писать еретические книги. Я сделал выписку одного современного богослова, который является пастырем огромнейшей церкви здесь, в Америке. Вы знаете, до чего доучился этот человек? Он пишет вот что. «Учение о телесном пришествии Христа есть учение донаучного периода, то есть это учение для людей неграмотных. Учение о телесном явлении есть только шелуха или скорлупа, которая скрывает истинное учение. Это есть учение истинное о всеобщей победе правды Божией над злом». Вы слышите внимательно? И это современное учение. Так вот, дорогие мои, сегодня многие из этих богословов, почему они так толкуют победа правды Божией над злом? Почему? Потому что они не хотят слышать о том, что придет Господь, что будет Антихрист, что в действительности будет возмездие, будет суд, что все нечестивые будут осуждены. Они это не хотят слышать. И поэтому давайте мы вернемся к прочитанному тексту. Итак, Павел говорит, не спешите колебаться умом. Не слушайте этих писателей. Первое, на что Павел обращает внимание, и истину, которую мы должны уразуметь, это природа Антихриста. Здесь написано «человек греха, сын погибели». Он имеет много имен. Знаете, что дьявол, он всегда старается подражать Христу и манере Христа приписывать себе. Поэтому Господь наш Христос, он имеет множество самых разных имен, и поэтому Антихрист тоже имеет множество имен. Я их не буду приводить, но вы дома сами попытайтесь найти его имена, потому что это записано в Священном Писании. Но Павел его называет здесь «человек греха, сын погибели». В 8 стихе он его называет еще «беззаконником». Так вот, к сожалению, сегодня многие в природе Антихриста абсолютно отрицают, как и этот богослов, который я сейчас прочитал, абсолютно отрицают личность. Если Писание говорит ясно, однозначно, недвусмысленно, здесь нету никакой неясности в этом вопросе, что Антихрист – это будет личность видимая, которая придет, будет обладать такой же плотью, такой же кровью, как каждый из нас. Здесь только она будет обладать еще бесовской силой, произведящей удивительные знамения и даже чудеса. То эти богословы, они говорят, нет, это не будет личность. Природа Антихриста который говорит Писание, это донаучный период, это для людей неграмотный, а нужно понимать совсем иначе, что это есть лишь система распространения атеизма и неверия. Вот что такое антихрист. Это система. А если система, то и спроса никакого нету. Потому что это система. Так вот, чтобы распространять подобные идеи, нужно быть в действительности совершенно слепым человеком и полностью игнорировать Священное Писание. Конечно, я сказал, и в природе Антихриста есть что-то неудобовразумительное, о чем пишет нам апостол Петр, когда он пишет о Павле, и он говорит, что да, там тоже есть что-то неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие все Писания. Так вот, Антихрист – это личность, и по своей природе эта личность абсолютно противоположна личности Господу Иисусу Христу. Он является прообразом дьявола, прообразом сатаны. Это вторая личность бесовской дьявольской силы. Дьявол тоже подражает Богу во всем. Если о Боге мы говорим в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святой, точно так же и эта дьявольская сила, тоже подражая Богу, и первая личность – это дьявол, или, как Писание говорит, дракон или древний змей, это первая личность. Дальше он говорит «зверь», это сам Антихрист, и третья личность – это лжепророк, о чем говорит нам книга «Откровение». Так вот, Писание показывает его как зверя. Читайте Откровение, 13 глава. Мы будем сегодня много текстов читать. Откровение, 13 глава, с 1 стиха. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами, 10 рогами, на рогах его было 10 диадим, на голове было имена богохульные, зверь, которого я видел, был подобен барсу». И тут дальше идет объяснение. И заметьте 4 стих. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?» Даниилу был показан он как царь, который будет производить величайшие и ужаснейшие опустошения и разрушения, и он будет иметь неслыханный успех вплоть до своего сокрушения. Читайте книга Даниила, 7 глава, 6 стих, 7 стих, 24 стих по 26 стих. И 8 глава книга Даниила, 23-25. Итак, он личность, заметьте, стих 4, личность, которой поклонятся все. Личность. Стих 4 здесь же, фессалоникийцам, противящийся, превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Это система или это личность? Итак, он личность. Что это значит? Абсолютно точно можно сказать, во-первых, что он будет выходец из еврейского народа, потому что в храме Божьем сядет он как Бог. Можно допустить и другое, о том, что, может быть, он обманом своим, не будучи принадлежать к народу израильскому, но обманом войдет, как еврей, как представитель этого народа, что потом в конце или в середине седьмины, когда евреи увидят мерзость запустения в храме, тогда, может быть, и это откроется. Но мы не можем точно, но больше всего, поскольку евреи его примут, и в храме он воссядет, можно суммировать, что он в действительности будет представителем народа израильского. Так вот, храм будет восстановлен, его сейчас нету. И заметьте, сам Иисус Христос, обращаясь к иудеям, это записано в Евангелии от Иоанна, 5 глава, здесь написано следующие слова Иоанна, 5 глава, 43 стих. Здесь написано вот что. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите». Этот текст дает нам еще одну гарантию заключать, что все-таки он будет евреем, потому что он придет к ним, и он будет принят ими. Так вот, еще одно. Даниилу было показано, 9 глава, 27 стих, «И утвердит завет для многих одна седьмина». То есть, он будет представлен как Мессия, которого ожидает Израиль до настоящего времени. И когда они увидят его чудеса, когда они увидят его знамения, когда они увидят, какой он силой будет обладать, они будут обольщены. И не только они будут, весь мир будет обольщен его силой, его способностью, его политической убежденностью, его религиозной убежденностью, его даже моралью в начале. Поэтому, слушайте, разве это похоже на систему? Это личность. В противоположности Христу, который назван Агнцем, он назван зверем. Заметьте, он представляет из себя человека во плоти и во крови. Он обольстит евреев. Он создаст в храме мерзость запустения. Вначале он будет абсолютно лоялен по отношению к евреям. Но когда станет он говорить о Боге богов хульные слова, когда они увидят эту мерзость, которая будет в храме Иерусалимском, вот в это время начнется ужаснейшее гонение на евреев, на Израиль. И эти гонения, которые будут во время правления Антихриста, они не идут ни в какое сравнение с теми, что за эти 2000 лет пришлось претерпеть народу израильскому. Мы будем еще об этом говорить. Так вот, Бог позволит ему воздвигнуть свое царство. Это не значит, что Бог ничего не сможет совладать с ним, и он свое царство устроит. Абсолютно нет. Его власть будет сверхъестественная, но происхождение его будет дьявольское, бесовское происхождение. Посмотрите, мы уже читали Откровение, 13 глава. Посмотрите, 4, дальше стих. Говорится, 5. «Даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хули на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небо». И дано ему было вести войну. В действительности это личность, и поклонятся ему все живущие на земле. Заметьте, не сказано национальность, не сказано только евреи, но поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни. Они не поклонятся. Так вот, осуществится древняя мечта во время правления Антихриста. Это древняя мечта, мировое господство, вот оно. Он осуществит единую политическую систему, о чем мечтают сегодня многие люди. В действительности это будет надежда мира, надежда не только, как мы видели два года назад перед выборами президента, надежда Америки, а это появится надежда мира всего. Он осуществит политическую, экономическую и религиозные реформы. Но катастрофа. Восьмой стих. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих». Казалось бы, только царствовать, но время его ограничено. Второе, на что обращаю ваше внимание, силы, сдерживающие появление Антихриста. Итак, тут сказано, и ныне, шестой стих, вы знаете, что не допускает открыться ему свое время. Тайна беззакония уже в действии. Итак, его явление осуществится в строго определенное время. Что это значит? Отступление. Заметьте, как тут сказано, что не допускает ему открыться. Тайна беззакония уже в действии. Что это значит такое? Это не означает гражданское неповиновение властям. Запомните, это абсолютно ничего общее. Это не есть отступление отдельных верующих, из язычников, из иудеев. Это отступление в сфере духовной религиозной жизни, когда полностью мир весь при нем, при правлении Антихриста, полностью откажется от здравого учения библейского, откажется от святой жизни, о которой говорит нам Слово Божие. Это будет всеобщее отступление. Ну, например, как было перед потопом. Писание ясно, сам Господь сказал. Итак, как было во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Что было во дни Ноя? Было полное отступление, абсолютно отступление было. Каждая плоть извратила путь свой. Так вот, в великом мы читаем развращение людей на земле, мысли и помышления людей было зло во всякое время. Вот какое время грядет. Какое ужасное. Так вот, Павел об этом им говорил. Пятый стих, смотрите, он говорит, не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам об этом? Павел уже им говорил об этом. Однако, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, заметьте, всегда за периодами подъема всегда следовал период спада. Всегда. Ну, например, возьмите хотя бы начали призывать имя Господне. Так мы читаем книга Бытие. Помните? С того времени начали призывать имя Господне. И вдруг мы читаем, всякая плоть извратила путь свой. Подъем, спад. Бог заключает завет с Ноем. Казалось бы, все хорошо. Грешное человечество уничтожено. Вот он, Ной, со своими сыновьями, и Бог заключает с ними новый завет. И тут же что мы видим? Построение Вавилонской башни. Опять упадок. Посмотрите, Бог заключает завет с Авраамом, и тут же эмиграция в Египет. Духовный спад. Итак, мы можем идти. Смотрите, Израиль теперь вошел в землю обетованную. Казалось бы, подъем и все. Но тут же, вошедший в эту землю, Израиль полностью уходит от Господа. И начинает поклоняться идолам, начинает им служить. Вот так точно и здесь. Итак, Посмотрите, как только христианство начало распространяться на земле, тут же начался упадок. Сразу же. Но появлению Антихриста должно предшествовать что-то особенное, чего никогда на земле еще не было. Вот оно что. Предшествовать то, что было когда-то перед потопом. Итак, что же сдерживает Антихриста? Почему он не может открыться сейчас? Что его сдерживает? Вы скажете, потому что не время еще, правда? Правильно, всему свое время. Но Павел говорит, что не позволяет что-то. Он бы сегодня, вы думаете, сегодня бы Антихрист не хотел бы полностью повлиять на окружающий мир, на окружающих людей, чтобы в каждом государстве в действительности только его воля исполнялась, и больше о религии никто и слышать не хотел? Нет, но мы читаем «удерживающий», как тут сказано. «Но не совершится», 7 стих, «до тех пор, пока не будет взят от среди удерживающий теперь». Вы знаете, самые фантастические откровения по поводу удерживающего. Я просто удивляюсь, когда я читаю эту литературу. Знаете, кому что взбредет в голову, тот и говорит. Вначале говорили, о, это была Римская империя, она владела тогдашним миром, поэтому империя не давала возможность Антихристу, чтобы он... А ведь Римская империя по своей сущности, кто был римский император? Бог на земле. Почему и христиан во время правления римских императоров, почему на них было гонение? Потому что они поклонялись Богу вместо императора. Поэтому говорить, что они сдерживали, это глупость. Многие другие были, и называли католическую церковь, и называли папу римского, и чего только не называли, и государственная власть, и даже самого сатану, и многие-многие другие. Но заметьте особенность. Если вы внимательно слушали, прочитайте дома. Итак, смотрите. 6 стих. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему свое время». 6 стих говорит о неодушевленном как бы предмете. Вы знаете, что не допускает. Когда мы говорим о личности, мы говорим, кто не допускает. Когда мы говорим о неодушевленном предмете, говорится, что не допускает ему. Теперь, 7 стих говорится, «Итак, тайна беззакония уже в действии, только не осуществится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий», а это уже личность. Это уже не что-то, а это уже кто-то, кто удерживает. Так вот, опять-таки, самые распространенные мнения на этот счет, и законы, и Израиль, и тому подобное. Но я хочу сказать, что или кто может сдерживать действия бесовских, дьявольских сил? Кто может сдерживать? Какая-то система, разве система может сдержать? Дьявол боится системы какой-то, или царя какого-то, или еще что-то. Есть только одна личность, которая может сдерживать его и не допускать. Помните, когда нужно было Иова испытать? Он каждый раз приходил к Богу и просил пермит, дай мне пермит. И когда Бог ему сказал вот это, то даже следующее он не мог ничего сделать. Он приходит, сатана, и опять говорит, вот ты дал мне такое-то, а теперь позволь коснуться его тела. Хорошо, Бог сказал, тело коснись, но до каких пор? Души. И дьявол ничего не мог делать. Кто может сдерживать? Поэтому, к Кто на земле? Когда Господь был на земле, Он сказал, лучше для вас, чтобы я ушел, и я пошлю вам Духа Святого. Вот кто на земле находится. И Он исполняет свои функции. Какие функции? Функции спасения грешного рода человеческого и создания церкви на земле. Дух Святой и Церковь, они нераздельны между собой, потому что если Духа Святого нету в Церкви, то это клуб, это не Церковь. И поэтому, когда берется Церковь, вот почему мы утверждаем и мы верим, что Церковь будет восхищена до великой скорби, до правления Антихриста, потому что других сил нету на земле, которые могли бы сдерживать его. Я даже не говорю и не гарантирую о том, что восхищение может быть в начале великой скорби. Оно может быть даже посредине великой скорби, когда уже откроется, когда он в действительности будет во всей ярости и ненависти своей, и Господь заберет тогда, восхитит свою церковь. Но ни в коем случае в конце. Так вот, дорогие мои, тайна, почему здесь сказано, тайна беззакония уже в действии, что разве для кого-либо из нас сатанинские действия, его идеология, разве она является тайной для нас? Разве мы не видим этих видимых грехов, которые творят люди? Разве мы не видим ее мораль этого мира и тому подобного? Мы видим, но почему здесь сказано «тайна беззакония уже в действии»? О чем это говорит? Мы должны понимать, вот, хотя нам кажется, что беззаконие на сегодняшний день поразило все сферы человеческого бытия, но то, что будет во время правления Антихриста, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что мы наблюдаем сегодня, что творится в мире. Вот в чем и заключается, что это тайна. Нам уже сегодня кажется, что ну уже что может быть более страшнее, что может быть более грешнее, чем мы сегодня видим. Ну не правда ли, разве мы не видим сегодня мораль этих людей, этих мужчин, этих девиц распущенных? Нам кажется, уже более грязного не может быть. Но Павел говорит, это тайна. Почему? Потому что наше сознание не может представить себе, что будет. Какое состояние будет человечество тогда, когда возьмется Дух Святой и Церковь от земли, и будет Он править? Посмотрите, если сегодня в какой-то стране на престол восходит человек низкой морали, что творится в этой стране? Ужасы творятся. Но это еще не Антихрист. Это только поспешник Антихриста, как был когда-то Нерон в свое время, как Ленин, Сталин, Гитлер. Это только маленькие букашечки в руках дьявола, в руках сатаны. Но когда сам сатана воцарится, и он будет править всей землей, вот это будет... В действительности откроется беззаконник. Сохрани нас, Господь, чтобы кто-то из нас остался на это ужасное время. Так вот, дорогие мои, нам кажется, что сегодня поражены все сферы. Да, сегодня мир утопает во грехах, правильно, но историей правит Бог. Так вот, мы знаем, что в то время зло и беззаконие будет проявлено во всей своей силе. Когда оно совершится, когда будет взят удерживающий теперь Дух Святой и Церковь. А разве Духа Святого не было до Иисуса Христа? Был. Он вездесущий, он все собой наполняет, объемлет, зыждет, созидает. Милые мои, а чего ж Христос сказал, лучше для вас, чтобы я пошел, потому что если я пойду, я пошлю вам Духа Святого. Мы должны уразуметь следующее, что со времени пришествия Христа и Его вознесения на небо, Дух Святой, хотя Он был на земле, и Он посещал многих верующих, и Он пребывал в них и находился, но с момента Христа Он послан на землю как с особой функцией создать невесту Иисуса Христа, церковь из разных народов. И когда войдет полное число язычников, так говорит Павел Римлянам 11 глава, церковь берется и функции Духа Святого именно по спасению рода человеческого через Иисуса Христа прекратятся. Хотя и во время правления Антихриста будет великое множество спасенных. Итак, третье, правление Антихриста. Восьмой стих. «И тогда откроется беззаконник». Когда? Когда возьмется удерживающий теперь. Пребывание Духа Святого и Его действия на земле и были и в Ветхом Завете, и продолжатся. Но Он покинет землю как исполняющий функции по созданию невесты, по созданию церкви. Вот какие функции. Так вот, и тогда явится беззаконник, откроется, он приведет в восторг и изумление абсолютно все народы. Он разрешит политические, экономические, религиозные проблемы. Поэтому те люди, которые сегодня переживают, мы не знаем, где правильно, где неправильно, поэтому лучше мы никуда не будем ходить, ничего. Я хочу это сказать таким людям, не переживайте. Придет время, когда будет одна религия. И один Бог, только с маленькой буквы, которому поклонятся все живущие на земле. Не будет тогда выбора, куда идти, а куда не идти. Этой личности будут абсолютно все восхищены. Я уже читал Откровение, 13 глава. Смотрите, что эта личность сделает, 16 стих. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам, будет положено начертание на правую руку и на чело их, и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, число 666. Вот что произойдет в его правлении, когда он будет. Какое отношение Антихриста к Богу в то время будет? Это будет открытая война против Бога. Это не просто атеизм, дорогие мои, заметьте, это глубочайшая разница правления Антихриста и атеистическая идеология. Атеистическая идеология, она просто отрицает и Бога, и дьявола. Мы ни во что не верим. Но во времена правления Антихриста это не атеистическая идеология, это будет идеология царства сатаны, царства дьявола. Нет Бога, кроме дьявола, нет Бога, кроме Антихриста. И потому ему должно было будет поклонение. Вот почему любая попытка, когда он объявит себя Богом, любая попытка поклонения Богу будет пресекаться самым жестоким образом. Будут положены и печати. Для чего? Те люди, которые не желают поклониться ему как Богу, не смогут ни покупать, ни продавать, ни работать, абсолютно будут лишены всех благ, которым будет пользоваться то время человеческое. Поэтому он будет гнать и истреблять всех верующих не в силу атеизма, а в силу своего царства, в силу того, что он объявит его, себя Богом. Кто же эти люди, которые его примут и будут рукоплескать его царствие? Кто они? Так вот, 9 стих, смотрите. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Внимательно слушайте. «И за сие пошлет им Бог действия, заблуждения, так что они будут верить лжи». Для чего? «Да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду». Братья, дорогие сестры, содрогнитесь при чтении этого текста. Меня это просто потрясает. Беспечные люди, которым сегодня провозглашается истина. Беспечные люди, которым сегодня провозглашается спасение. Что вы будете делать, когда придет Антихрист? Вы надеетесь, что при Антихристе вы сможете спастись? «За сие пошлет им Бог действие заблуждения». Возмездие придет. Бог не всегда будет разбрасываться своей благодатью, чтобы свиньи топтали эти жемчуги. Сегодня Бог предлагает спасение. И те, кто отвергают спасение, вы будете, если вы сегодня не хотите поклоняться Богу, то вы будете поклоняться дьяволу. Так говорит Слово Божие. Поэтому выбросьте эти сказки, которые проповедуются сегодня и говорят, когда будет восхищена церковь, тогда дети верующих родителей, наши родственники, которые знали нас все, вдруг они опомнятся, они начнут создавать там различные группировки. Сейчас множество литературы, вот этих вот сказок, выпущено множество книг, как будет действовать после восхищения церкви, когда Антихрист воцарится. Кинофильмов сейчас целая куча выпущена о том, для чего все это бесовские идеи, все это то, чтобы разум человеческий как-то одурманить, чтобы эти люди побольше шли в погибель. Почему? Потому что если вы сегодня слушаете Слово Божие и отвергаете любовь Божию, вы будете поклоняться дьяволу. Бог пошлет заблуждение. Это не сатанинское, это не действие силы сатаны, что он будет обладать такой силой, что он пошлет заблуждение. Бог пошлет заблуждение тем, которые сегодня ведут беспечную жизнь. Дорогие мои, что ожидает тех, кто в эпоху благодати отверг спасение? Конечно, это не означает, что во время проявления правления Антихриста не будет спасенный. Их будет очень много. Посмотрите, 7 глава книги Откровения, вот что здесь сказано. «После всего я взглянул и увидел великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, колен, народов, языков, стояло перед престолом, перед Агнцем, в белых одеждах, с пальмой ветвя в руках». И дальше. «Кто сии, облеченные в белых одеждах?» 13 стих. «Откуда они пришли?» 14 стих. «Это те, которые пришли от великой скорби». 144 тысячи только одних запечатленных в книге представителей иудейского, израильского народа по 12 колен, то есть по 12 тысяч от каждого колена, которые будут в это время проповедниками, настоящими евангелистами, как Писание, как Христос сказал, и будет проповедано Евангелие всем народам. Кто эти проповедники? Это будут евреи, это будут те люди, которые в действительности увидят, кого они приняли. Но в то время спасение будет чего-то стоить. Пророк Захария говорит, одна треть будет истреблена. Прочитайте, Захария. Итак, будет великое, великое число спасенных. Евреи увидят свою ошибку. Они увидят мерзость запустения. Итак, будут спасенные. Я сказал одну треть. Две трети. Две трети будет истреблено. 12 глава Захарии, 8-9 стих. Прочитайте. Будут истреблены. Вот она оценка ошибки. Это пророчество не хотят верить современные христиане из евреев. Я никогда не слышал о том, чтобы кто-то из еврейских христиан говорил об этом. Я не знаю почему, но это грех молчать об этом, потому что это будет. И поэтому те люди, которые не хотят жить при правлении Антихриста, сегодня есть возможность обратиться к Господу. Его правление будет недолгим, 1/7, но не больше. И когда он достигнет колоссального успеха, когда все поклонятся ему, и когда, как Писание говорит, когда буду говорить, вот теперь мир и безопасность, все, внезапно постигнет пагуба. У нас очень мало времени сейчас, чтобы дальше и дальше еще эту тему продолжить, потому что Писание на этом не заканчивается. Павел уверяет церковь в Фессалонике, 8 стих, «Бог убьет его духом уст своих и истребит». Не переживайте, фессалоникийцы. Павел напоминает им опять то, что он проповедовал. Павел не боится повторить свою проповедь, то, что он говорил. Люди иногда говорят, о, ты эту проповедь уже говорил вон тогда, 3 года назад. Павел говорил эту проповедь, и он повторяет опять. Что значит было для фессалоникийцев услышать вот эту ересь, что уже наступил день Господень? Представляете, мы вот с вами бы, кто-то сейчас пришел бы и сказал бы, уже все, церкви нет, уже день Господень. Что бы мы сказали? А почему же Он нас оставил? Почему-то мы должны войти в царство Антихриста. Значит, мы не приняли спасение, как должно принять. Что нас ожидает? Да, это действительно, это ужасные переживания, поэтому мы об этом дальше поговорим в следующий раз, как он утешает верующих в Фессалонике, как он об этом говорит. А потому сегодня я хочу сказать, дорогие мои, не спешите колебаться умом и заблуждением в этом вопросе имеют самые серьезные последствия. Поэтому для фессалоникийцев есть величайшая радость и величайшее утешение, а для отступников это трагедия. Это трагедия. Поэтому мы ожидаем не Антихриста, Мы не ожидаем той личности, которая разрешит политические, экономические, социальные проблемы. Не ждите этого ни от одного президента. Еще никто не решил этой проблемы и не решит эту проблему. Решит наш Господь Иисус Христос, когда Он придет во славе, когда Его Царство придет на землю, восстановится Царство, и когда Он воссядет на престол Давидов, и откроется тысячелетнее царствие, это будет царство Господа нашего Иисуса Христа. Ему поклонение будет, и эти проблемы разрешатся, но мы будем с Ним, так говорит нам Слово Божие. Итак, всегда с Ним будем. Слава Ему за это, помолимся Ему, да будет имя Его вовеки благословенно и прославлено. Аминь. Владыко Божие, Создатель и Творец наш, благодарю Тебя, славлю Тебя, поклоняюсь Тебе вместе с народом Твоим, с Церковью Твоей, со святыми Твоими, Господи, за спасение, которое Ты даровал нам. Господи, как это дивно и чудно, как это утешает нас, что Ты придешь скоро для того, чтобы взять своих от этой грешной земли, чтобы дать возможность еще всем отступникам и всем невеждам, отвергающим Тебя в настоящее время, чтобы они могли почувствовать, что значит находиться под царством Твоего врага, который знает, что он обречен, который знает свою кончину и его цель – побольше одурманить людей на этой грешной земле для вечной погибели. Господи, о нас-то избавил, а нам Ты открыл эту истину. Господи, нету слов, чтобы возблагодарить и прославить Тебя, но Ты видишь, что еще наших родственников полным-полно, которые нас окружают, которых мы любим, которые нас знают, Господи, они еще до сих пор во грехах отвергают эту любовь, отвергают эту истину, находятся в такой беспечности. Боже милостивый, я молю Тебя, я прошу Тебя, Господи, за всех нас, находящихся здесь, потому что мы все имеем именно таковых. Господи, продли еще это время благодати. Продли это время спасения. Еще и еще раз, Господи, постучи в их сердцах. Ты можешь, Господи, поставить их в самые ужасные обстоятельства, но лишь бы они спаслись, чтобы они не остались на это ужасное время, которое грядет на все нечестие на этой земле. Услышь нас, Господи, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.